Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Дэдмир, привет.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Как жив-здоров?
Отлично, отлично. Вот как раз мне уже жарко сегодня.
Русская зима.
Да.
Порадовала колумбийского пара.
Она как-то до меня не дошла еще.
Прошлой зимой я за городом живу, у меня там сугробы были вот
трехметровые.
Выше меня вот настолько. Такие здоровые. Трактор гусеничный, чистил дорогу, снег сгребал, не проехать вообще. В этом году нет.
В этом году, да, только позавчера, по-моему, было холодно.
Хорошо, да. Вот все говорят, всемирное потепление, и якобы это плохо, а в России хорошо.
Нам тут хорошо.
Что говорят в Колумбии про всемирное потепление?
Ну, там тоже это трындят со всех щелей по этому поводу.
Так у вас там становится жарче?
Да, да? У нас, да, да. Но это мне говорят мои родственники, которым там за 50 лет.
Угу.
Они говорят, да, у нас в городе раньше было обычно 28 градусов, а сейчас обычно 35.
Ого! То есть, это серьезно.
Да, но я помню, я когда учился, были... Ну, блин, ну, было очень редко, ну, конечно, там, два раза в год, когда так жарко, что говорят, ребята, давайте домой, все. Потому что, ну, сидишь там в 12 часов дня, и солнце палящее, и просто нереально сидеть, ну, нереально учиться.
У нас-то тоже заметно, вот у меня есть старший брат живет на севере, далеко. Воркута, знаешь? Воркуту слышал?
Слышал, да,
Север, холод и вообще. Он немножко южнее живет. Но, говорит, заметно, что птицы, там много, там тундра, это где леса нет, тундра, вот, птицы, которые раньше прилетали вот сюда и здесь, так сказать, лето проводили, они все на север, потому что здесь слишком тепло, им холод нужен, они все на север, волки все, там много волков, волки все на север ушли, вся живность там, ну, кого волки едят, они тоже все к северу, то есть сильно заметно, что теплее становится. Ну, нам-то тут хорошо, в общем-то.
Мне тем более.
Да. Если в городе Санкт-Петербурге станет тепло, как в Медельине, я буду только рад, блин.
Да, да. У меня в этом году план поехать в Колумбию. В декабре. Я собираю, ну, среди учеников, конечно, кто испанский учит, там на две недели, ну, там встретить Новый год, и еще там по морям и по горам поездить в этом году.
Могилка Пабло Эскобара.
Нет, не будет.
Да что ж такое?
Меня все просят, а можно на плантацию? Можно без меня? А настоящий будет кокаин? Я не знаю, ребята. Я к этому, извините, не могу просто. Поэтому, да, кто хочет на тур, а не на плантацию, можете присоединиться. Мы так будем. Но это не семейный тур, это такое.
А сколько примерно стоит?
2500 евро.
Евро?
Да, конечно. Но билеты туда-сюда.
На одного, да, билеты.
На одного, да, билеты туда-сюда, там проживание, питание и экскурсии.
Не опасно? Народ как?
Нет, вот у меня недавно ученица английского вернулась из Колумбии, неделю назад где-то. Она была в городе Кали. И она рассказала, что, ну, как бы, я-то думал, что ей скажут, куда ходить, где опасно. Нет, мне сказали, нет, я приехала, мне сказали, ну, как хочешь, туда и ходи, все, как бы, все нормально. А, но бывали моменты, когда говорили, да, типа, там, телефон не доставать, проедут на мотоцикле и просто отберут.
Угу.
И там никакого там золота не должно быть нигде. Ну, да, это так. А так объяснили, я тоже объяснил, что нет никакого смысла похищать туристов. Потому что похищают того, у кого знают, что есть большие деньги. Ты приехал как турист, никто не знает у тебя сколько. Ну, похищать тебя, чтобы запросить с тебя там $1000, что ли, нет. Это карманные деньги. А похищают тех, у кого знают, что могут быть там... Ну, не знаю, там $100,000 там.
Ну, конечно, да.
Тоже никто не сидит не там, идиоты, кто приехал, да. Кто приехал, может быть, я есть 100 тысяч, давайте тебя похищать. Но нет такого, конечно. Это, конечно, по фильмам показывают, но нет. Да, есть такое, да, что воруют больше, чем в Питере, конечно. У меня брат недавно был здесь, в прошлом году.
Угу.
И он мне рассказывал, что он здесь чувствует себя спокойнее, конечно, мне говорит, но здесь спокойнее на самом деле.
Это наследие коммунизма, как ты понимаешь.
Или что-то такое, то есть он не мог поверить, что здесь люди оставляют машину на улице. У нас в Колумбии такое нереально.
Ну да, во двор?
Да, или в гараж. Но нет такого, что ты засыпаешь, и у тебя машина на улице стоит. Не может быть такого, проснешься, и машины нету, естественно. Как так? Ну, а кому ты там место?
Специально, да.
Избавиться
хотел, да.
Да, дразних уважаемых людей. А так, что да, люди, которые думают, ну, или которые говорят, что в России что-то там плохо, ну, где-то что-то, да, но, например, в этом в отношении, и это я могу сказать, что здесь по поводу там безопасности, в Питере, по крайней мере, спокойнее. Мне, например, меня никогда не грабили. Ни там, ни здесь.
Я тоже, честно тебе скажу, вот с такими проявлениями уличной преступности как-то это что-то из ряда вон. Ну, то есть, напились и подрались. Вот пристали к прохожим, подрались, потому что пьяные. А не так, что ты вот в этот район зашел, а оттуда уже не вышел. Так не бывает точно.
Да, да. Но в Колумбии я не пробовал такого, потому что я веду себя спокойно. И тоже знаешь, да, когда живешь в каком-то городе, знаешь, где живут воры, где живут там убийцы и прочие. Конечно, нечего туда соваться.
Зачем? Как в Венеции. У них там улица убийц.
Прямо написано, не ходить.
Ассасинс там проживает.
Ну, это старое, конечно, было, но, тем не менее, люди вот этим занимались, что ж целая улица есть.
Да.
А куда? Что планируешь посещать там? Что показывать?
Есть город, который называется «Потерянный город», перевод. Город, который нашли в…
А как по-испански?
«Сьюдад Пердида».
Пердида.
Да, город, который нашли в…
А «Сьюдад Хуарес» – это что? Что
это, такое Хуарес? Это в Мексике.
А как переводится «Хуарес»? Что?
«Хуарес» никак не переводится.
Имя?
Это имя, да. Это имя или фамилия чья-то, но никак не переводится. А этот город так и называли, потому что знали, что они где-то должны быть, вот аборигены, но не могли понять, где. И вот нашли его в 19 веке. Но у них там своя архитектура, у них там есть террасы, они там сажают то, что они едят, сажают террасами. Поэтому, когда дождь идет, оно само поливает все остальное. То есть, у них такие-то там свои архитектурные вещи, но красиво, интересно.
Это индейцы, не индейцы?
Да.
Индейцы?
Да, они наши, да. Которые… Но у них эта кожа такая красноватая, волосы длинные, черные все. Ну, темные волосы у всех, кожа красноватая, и у них там свой антураж такой белый постоит всегда.
Я в Мексике видел, очень сильно удивился. Я все время думал, что они у нас, ну как, в книжках их краснокожие называют. Они действительно красные.
Да,
так удивился, думаю, надо же.
Но не то, что красный, но такая красноватая кожа. То есть, не черная и не белая, такая, типа такая красноватая. Вот туда можно сходить там на сутки, потому что понятно, что там плантации есть. И туда просто так проехать нельзя. Но там заранее сказать, что вот можно ли там с туристами, и говорят, да, можно вот здесь. Сюда можете ходить, посмотреть, фоткать, и что хотите, и валите. Вот туда можно сходить.
А вот туда ходить не надо.
А вот туда ходить не надо. Кто хочет сам, пожалуйста, на свой страх и риск. Это уже мы не отвечаем. Есть еще это заповедник, где там это тоже резервация аборигенов, и туда тоже планируем. Там есть натуральный бассейн прямо в море. То есть, там он как-то сам образовался, там вода очень чистая, и там есть поселение аборигенов, где можно там остановиться на ночь и поспать, это в заповеднике поспать, и на следующее утро уйти оттуда. И город Карфаген, где это город-герой Колумбии, это как Питер.
Многие не знают, что Картахена –
это Карфаген.
Карфаген,
да. Да. Это город-герой, где отбили испанцев. Вот там можно тоже там по музеям ходить и посмотреть, как это все происходило. Но мой родной брат организует это все. И он уже этот проводил с финнами, с людьми из Европы. Людям нравится. И все говорят, потому что, да, самое прикольное – это люди местные, потому что, ну, общительные. У нас есть такая культура, что мы лучше относимся к иностранцам, чем к местным. Почему, я не знаю.
Русские тоже,
да? Видимо, да. Это, кстати, мне сказали тоже колумбийцы, которые приехали на чемпионат мира по футболу. Они мне сказали, блин, они такие открытые. Это то, что показывают по телевизору. Нормальные люди, русские люди нормальные. Мы не видели такого, чтобы очень доброжелательные, гостеприимные и прочее. Не знаем, почему по телевизору столько гадостей про русских говорят. А также они же нормальные.
Ну, я, честно говоря, вообще не понимаю. Знаешь, я вот в советской армии служил. У нас есть... предполагаемый противник – Соединенные Штаты Америки. О чем нам все время говорят? Что вот, если будем воевать, то воевать будем с ними, ни с кем другим, именно с ними. Европейцев вообще никогда не вспоминали даже, что это что-то такое, это возле США там какие-то. Ну, это тигр типа, а это шакал, вокруг бегает, это не вспоминают вообще. Вот. Но никогда не говорили, что вот американцы плохие. Это не так. У них есть элита, вот она плохая, это капиталисты, буржуи и сволочи, и они пропагандируют, так сказать, внутри американского народа, который хороший, и вот их несчастных отправят воевать с нами. Мы их всех убьем, конечно, это сомнений не вызывает, но они хорошие, просто
но жалко их.
Заблудились, понимаешь, вот заблудились, и такая пропаганда была, знаешь, это, ну, такие как... листики там в казарме, у тебя все время это вот что это такое? Вот американская армия, у нее столько самолетов, столько ракет туда-сюда, а солдаты у них плохие. Вот смотрите, и там такой сидит, знаешь, у него там он на одном ящике сидит, а другой ящик сбоку вот такой примерно. И он вот так вот рукой облокотился и спит, такой солдат в каске, подпись: накурился марихуаны. Ну, то есть в Советском Союзе наркотиков не было, ну, в том смысле, как вот сейчас, их вообще не было, никто не знал, что это. Ну, знают, что это такое, но никто никогда не пробовал, что это. Вот, и все, больше ничего нет. А потом, значит, когда началась перестройка, был у нас такой журналист, толковый такой, Артём Боровик. И этот Артём Боровик, значит, поехал в Соединенные Штаты, и его там по какому-то этому обмену, значит, вот тебе форма, ботинки, куртка, штаны, и как будто ты служишь в американской армии, давай с американскими солдатами. И он, значит, первое, что он там увидел, это плакат над столовой, где, значит, морской пехотинец США убивает штыком советского солдата, и написано «Убей Ивана». Я, честно говоря, ты знаешь, вот кровавый Советский Союз, я что-то такого даже припомнить не могу, чтобы нас учили вот так вот «убей американца».
Убей Джона Доу, да.
Да, а они там, значит, бегают, песни поют, песни типа «Kill some commie for mommy». Как-то нас, буржуя для моей родной матери, убивать вообще людей нехорошо, в общем-то, да. У нас так это считается. А убивать какого-то американца, чтобы порадовать маму, мама там креститься будет, я не знаю, месяц. Ты что делаешь, сынок, вообще? Да, да. А у них вот хорошо. Поэтому в их пропаганде, я так понимаю, мы какие-то жуткие монстры, нас всех поубивать надо. Их-то тоже поубивать надо, но как-то добрее.
Да, пропаганда – это штука. Есть такая, я кому-то… недавно рассказывал, да, что когда на днях я был на свадьбе моей подруги, которая мне помогала в Тамбове лет 14 назад, девушка из Перу. И вот я приехал, она такой человек добродушный, да, то есть она любому человеку может бескорыстно просто помогать. Вот я тогда приехал, она мне помогала там продукты покупать, чего-то, и как-то жизнь занесла, что она в Питер остановилась, тут какой-то бизнес она строила там, ну, она импортирует продукты, фрукты и овощи из Латинской Америки. И вот были на ее свадьбе, и там была девушка из Эквадора, ну, девушка 40 лет, да? молодая тоже, по моим меркам, и она тут недавно. И она мне говорит, а что тебе не нравится в России, потому что мне пока все не нравится.
Так.
И говорю, а ты тут сколько? Ну, там я только первый год. Такой, да, нормально, первый год тебя все будет бесить, потому что это все не твое. Это все чужое. И погода, и люди, и привычки, и тараканы другие просто у русских. У нас свой таракан, у них свои другие тараканы. Ну, потом привыкнешь, и все.
Как в тюрьме. Первые 5 лет трудно, а потом привыкаешь.
Потом нормально.
И про стереотипы говорили, что... Но она из Эквадора, у нас, у меня про них нету никаких стереотипов. Но ага. у всех про колумбийцев есть стереотипы, что вы это сам. Она мне говорит, нет, вы в США ты приезжаешь, и ты латиноамериканец, кокаин. Все. То есть для них все латиносы это все кокаин. Ага, ага. Я такой, слушай, я ржу на эту тему. Я всегда представляю, я колумбиец без наркотиков. Все, не просите, не продаю, не употребляю. И люди, все. Ну, блин, этот стереотип, ну, посмейся над ним и так потихонечку. Я сказал, ну, к примеру, я из Колумбии, я наркоту не видел ни разу в жизни. Я первый раз увидел 3 года назад, когда был на Тенерифе в Европе. Да, да, вот я как-то далеко без этого обошелся и нормально, но пропаганда, да, она сильно работает. Но она вот так работает. Что типа все, раз ты русский, значит, ты
водку пьёшь. Да, да, да. Ну, водку мы правда пьем. Деваться некуда.
Но не в таких масштабах.
Дементий не даст соврать. Поездка – это здорово. Мы с Дементием хотим в Колумбию, да, Дементий?
Да.
Но мы испанского языка не знаем. Лучше, конечно, знать, иначе как ты поймешь, с кем ты вообще общаешься?
Да, там на языке жестов все понятно. Язык жестов, язык любви. Универсальный.
Будем готовить, Дементий, год еще. Будем готовиться.
Да.
Объявим сбор, чтобы нас с тобой отправили в Колумбию. Ты как?
Я согласный.
Молодец.
Да, да.
А вот в прошлый раз мы с тобой беседовали про саморазвитие.
О, да.
Как продвигаются дела с саморазвитием?
Хорошо, хорошо. Мне после такого видео, после того видео многие писали. Мы даже начали общаться с одной женщиной, которая тоже с... поддержала идею, находимся сейчас на этапе переговоров и поисков инвесторов, но это должны быть социальные инвесторы, это должны быть люди, которые не заинтересованы в чисто зарабатывании бабла, а в каком-то там наследии, но это люди, у которых должны быть другие ценности.
Uh-huh.
Есть уже, мы знаем уже, что есть такие люди, есть уже такие похожие проекты, люди, которые, допустим, хотят оставить после себя что-то во благо кого-то там такое, а не просто вложить 100 тысяч и там заработать там 300.
Угу.
Ну, это, так как это не коммерческий проект, то привлекаются те люди, которые больше, как они называются, идейные, что ли. Идейные, кто-то там матер, кто-то организатор. Вот находимся на этом этапе. Я думал, что за год я это все сделаю, как оказалось, не так просто. Как обычно.
Так бывает, да.
Да, как обычно, одно дело на бумаге написано, другое да. дело то, что жизнь показывает. Она как жизнь показывает, а не как план написан. Поэтому пока вот так.
Но... А как теперь двигаешься? Что делаешь?
Ну, как обычно, преподаю испанский, английский много. Продолжаю работать как негр на банановой плантации. Мне попадаются ученики, которые... Ну, у меня есть там ученики, которые школьные, да? Я когда эту шутку говорю, они такие, что, вы пошутили на своим цветом кожи? Я говорю, а что такое? У нас в школе не... Нас в школе за это наказывают. Говорю, да господи, что это такое, блин? А что, ты не белокожий? Ну, а что, я буду говорить, что вы черный? Ну, да, прикинь. И что, ты мужчина, я мужчина. Что это такое? Теперь это оскорбление, что ли? Да, я такой.
У всех мозги на бикрень уже.
Я так понимал, что и тут уже в России начинают подкручивать молодежь, мозги в этом направлении тоже очень так, очень хорошенько.
Тоже непонятно зачем.
Особенно если это молодые, то есть если это.
Они в Америку играют. У них все как в Америке должно
да,
быть, как
да,
ты понимаешь.
Да, я это вижу, да, что если это, допустим, есть люди, да, которые живут в Европе. Ну, понятно, это Европа, блин, и там секс-просвет, и вот эта вся фигня, там родитель один, родитель два, это уже давно. Но когда они приезжают в Россию и начинают такое толкать, и они еще молодые, ты говоришь, ну, блин, ребята, вы куда, вы что вообще?
Мужчина, а главное, женщина. Зачем?
Да, мужчина, женщина, зачем? Ну, вот свет, ну, вот это черный, вот это белый, что это оскорбление, что ли? Ну, да. Мне было бы обидно, если бы я был чернокожим, мне сказали чернокожий. Ты что вообще, если я скажу белокожий, то обидно тоже. Да, то есть, да.
Местами я не догоняю дальше. Просто. То есть слова оскорбительные, вот оскорбительные, они, да, они, как правило, ругательные, и всем сразу понятно, что это ругательство, и ты человека обидеть хочешь. Есть не знаю, я теряюсь просто. Если в Америке там народ сидел в рабстве 200 лет, что если нельзя американского чернокожего называть «бой», так сразу башку оторвут. Ну, так это особенности вашей культуры, а не нашей. Мы не в Америке, мы тут в рабстве никого не держали, над людьми не издевались, в общем-то. Вы свои-то проблемы не надо растаскивать на весь глобус. Как-то ой, непонятно.
Да. В общем, да, вот это вот когда я недавно общался с моими, скажем так, латиносами, да, угу. Это были женщины.
А вот латинос, извини, перебью, это обидное слово или не обидное?
Мне нет.
Ты смотрел?
Я не знаю. Я
«Скарфейс» смотрел?
Да, недавно
вот,
смотрел.
Вот, помнишь, там это, Мишель Пфайфер, Аль Пачино говорит, а ты латинос? Он, я латинос. Так возмутился, что ты, как ты меня называешь?
Ну, потому что вот эти стереотипы.
Ага.
То есть, вот, я возвращаюсь к своей теме. Я люблю общаться с людьми, которые, за которыми есть жизненный опыт. Это в основном люди, которые уже прошли этап большого секса или поиска. Или поиска своей второй половины. Когда человек находится на этом этапе, ну, понятно, что он не знает, что такое там жена или там муж, семья. Это в молодом возрасте, это фантазии какие-то. Да? Uh-huh. Когда человек это прожил в это несколько лет, понимает более-менее, как устроена жизнь. Вот, я люблю с такими общаться. Потому что можно шутить, блин, на всю дня все темы, и все смеются. Для кого-то, когда начинаешь шутить на эту тему, понимаешь, что он для себя представляет какого-то... какие-то свои культурные вещи, я такой, ну ладно. В общем, я общался с этой девушкой, женщиной 40-летней, и она мне рассказывала там про то, что ей не нравится в России. Я говорю, а что тебе не нравится? Ну, что русские такие, русские мужики такие мачо, то есть они должны быть главные в семье и туда-сюда. Я говорю, а как должно быть, по-твоему? Я тоже могу, да-да-да. Я говорю, ладно, а твой муж-то он согласен? Нет, потому что у нас... там другое, я говорю, ну, понятно, у тебя пока вот это равенство, да, uh-huh. Вот это равенство полов, а здесь, я ей сказал, здесь другое, здесь он голова, но ты шея,
да.
Куда ты повернешь, он туда и пойдет.
Да,
ты не можешь именно так. Ты не можешь на это посмотреть так? Нет, я хочу вот как у нас, я говорю, ну, блин, вот как у
надо
нас.
Надо ехать к себе.
Это есть два выхода, Домоденова и Пулково, вот туда. Вот. Или, например, она говорит, что, допустим, когда какие-то там вещи там, ну, какие-то слова оскорбительные. Я говорю, блин, ну, нету там никакого оскорбления. Те говорят, ну, да, ты латинка или там, ты женщина, а что в этом такого? То есть, если мне скажут, что я мужчина и латинос, и колумбиец, я должен оскорбиться или обижаться, но почему, если это правда? В общем, я вот эти моменты вообще никак не могу понять, просто никак, почему люди обижаются на правду.
Ну, вот вопрос, кстати. Мне когда-то давно люди, которые там, человек жил в Аргентине, он несколько раз говорил о том, что вот вам кажется, что мужики из Латинской Америки, они все как Антонио Бандерас, это не так, они вообще не такие, да. Типа все подкаблучники туда-сюда, то есть женщина все время руководит, ну, мы в Аргентине.
Наверное, так.
В Аргентине никто не был, мы не знаем. Но при этом, как ты понимаешь, когда он такое говорит, подразумевается, что уж у нас-то здесь не так, у нас-то мужики ого-го, но действительно вот в большинстве семей, которые лично я знаю, да, муж – голова не всегда, а жена – шея, да, то есть женщина, она имеет настолько серьезное воздействие на все аспекты жизни, и чтобы ее кто-то угнетал и заставлял что-то
нет,
делать.
Не видел.
Это какие-то отклонения. Они, наверное, есть, да. Но в массе такого нет. Она наоборот. Бывают умные, бывают глупые. Вот у одного там у нас есть с Димой там общий знакомый. Ну вот у него жена по кличке Пилорама. Она непрерывно орёт и мужу объясняет, какой ты дурак, какая ты бездарь, ты вот не это, ты не то, денег нет, профессии нет, вот ты полный идиот. Ну, в общем-то, это правда, с одной стороны.
Но
с другой, да, с другой стороны, ну а зачем, что ты это говоришь-то, зачем, надо ж его как-то это, ну если ты умнее, чем он, ну ты видишь, он дурак, да, ну во-первых, непонятно, зачем ты замуж за него вышла,
это самое интересное.
Во-вторых, ну ты его это, направь куда-то, двигай, объясни, где лучше,
покажи,
что, да, как там, чего и всякое такое, от него же польза может быть, он же да. Направленный в нужную сторону, раз он такой мачо там и все такое.
Да.
да, да. Он же там стенку башкой прошибет, и ты, так сказать, бонусы получишь, и в семье хорошо.
Да, вот и кстати, на эту тему мы тогда-то говорили, да, вот сидел я один, ну, еще один его, ее муж, чьи на свадьбе, чьи мы сидели, да, мы два латиноса и три женщины, две латинки и одна русская. И спрашивает одна у меня, но мы коснулись темы там замужества и семейной жизни, да, потому что эти начинает она беременна, да, она, кстати, на следующий день, на воскресенье, позавчера родила. То есть мы там были в пятницу, по-моему, и через два дня она уже родила, или что там такое. И по поводу развития, да, что есть люди, да, которые это знают, что нормальное соединение мужчины и женщины – это когда они оба восходят. Не, это не вот это саморазвитие, которое замкнуто на себе, да, люди развиваются, чтобы развиваться, ну, как они думают, да, что они развиваются, они просто читают умные вещи и все, но дебилы просто конченые. Потому что я общался со многими, которые там читают, самое интересное, читают книги сложные, имеют высшее образование, общаются с ними по жизни, они просто дети, Я говорю, ну и к чему это все, к чему эти все слова умные ты толкаешь, если ты, блин, просто, ты бы помолчал, и ты бы прошелся умно человека, да, а так, да. А ты открыл рот, и все, испортил впечатление, да. Вот, и по поводу вот этого нормального, как бы, соединения мужчины и женщины, потому что это сейчас больная тема, да, в обществе, и тут, и там, то есть, вот то, что там люди разводятся через год замужества, это и в России, и в США, и в Латинской Америке, это сейчас везде. Не все понимают, что, допустим, для мужчины важно, чтобы женщина его вдохновляла. Когда вот для мужчины он понимает, что это его женщина, когда он чувствует себя таким, как будто у него крылья появились, потому что он рядом с этой женщиной, и ради нее он начинает восходить. А не потому, что секс крутой или не крутой, влюбленность или страсти. Это, скажем так, это приложение к этому главному. А люди, когда они молодые, они думают, что они должны найти того, с кем секс просто будет вау. И, блин, я не знаю, почему людям это не объясняют. Или там родители, что ли, не объяснили, там, или в школе. Но это же важные знания жизни. А потом люди ходят по жизни и разбиваются просто раз за разом. Почему у меня так, не, так получается? Ты говоришь, блин, ну ты же понимаешь, как ты делаешь. Показываешь, говоришь, нет, он все равно идет туда, где, ну, где гормоны. Люди в основном выбирают противоположный пол по гормонам. То ли восхищение, то ли секс, то ли очарование какое-то. А вместо того, чтобы выбрать по тому, как тебя человек дополняет и толкает ли тебя восходить или нет. Все. Вот это...
Ну, это тяжело, когда у тебя гормоны бурлят.
Но ты еще в 30 лет, да.
Да, ты ж не головой думаешь, а другим местом, да.
Другим местом в теле, да. И вот это грустно, почему так? То есть, я не знаю, я в 23 года уже это понял, что, ну, блин, наверное, не так надо выбрать. Самую красивую или там самую такую, или там самую умную, не надо, вот не надо так выбрать. Это все страсти, это все иллюзиума. Это все пройдет через полгода. А потом остается главное. И что, и куда ты двигаешься? А я не знаю, я, блин, хочу тут пиво.
Закрой
пить.
Рот, дура, да. Я все сказал.
Я пиво пить хочу, а я шмотки хочу. Ну и все, и здравствуйте.
Да, да.
Да, вот, да. Вот у меня душа болит за это, что я думал, что, блин, на это сделать, надо как-то поправить что-то, потому что... Я не знаю, откуда это берется, но мы же видим сейчас, как это все.
Ну, мне кажется, что это естественный ход вещей. То есть, если раньше семья – это что-то был, какой-то совместный труд, так скажем, преодоление каких-то трудностей, еще чего-то.
Как негр
напахать, да, вместе. Да, а теперь ничего не надо вообще, деньги и так тебе платят, еда дешевая, одежда дешевая и что.
И без этого может это все
пройти. Да, я вот вокруг себя смотрю. Ну, люди, они в основном стремятся, именно стремятся, только к получению удовольствия. Их не интересует ни работа, ничего. Работа – это какая-то мерзкая повинность, вот ты обязан туда ходить.
Чтобы были деньги на удовольствие.
Да, как раб, да. Но в целом надо вот радоваться только удовольствием. А какой, ну, потрахались, ну, хорошо, ну, надоело уже. Друг другу.
Другую
оба
нашел.
Надоели, да. В общем-то, надо как-то поменять. Как есть такие... Русские присказки. Каждый день борщ, да борщ, борщ, да борщ. Надоедает. Надо что-нибудь другое.
Шашлык иногда.
Вот. Ну и если нет никаких трудностей, они как-то это сплачивают, вы вместе там боретесь, деньги зарабатываете, детей там замышляете, рожаете, а тут нет, нет. А дети зачем? Они ж мешают отдыхать. Еще хуже, да, ребенок, да. Это ж как гиря на ноге. Да. Зачем он нужен? Нет, не нужен.
В общем, я за этот год, когда мы последний раз записали видео, угу. общался с разными людьми, я видел, что есть люди, у которых просто мышление плоское. То есть, есть люди, которые просто не могут они воспринимать другое. Они видят мир просто вот так, что есть обмен, что есть секс и есть удовольствие. Uh-huh. Да? Uh-huh. Есть женщины, которые это видят так, что вот есть мужчина, у меня есть влагалище. Я должна делать так, чтобы он мне давал, а я в обмен ему секс даю. Или мужчины, которые находят такие женщины. У меня есть деньги, и вот я хочу секс, давай. И вот на этом построить отношения. А они потом говорят, что они не любим друг друга. Я говорю, ну, как так? У вас же торговля. Да. Это же не про любовь. Это торговля. Это торговля на основе секса и денег. Все. Если это убрать из отношений, у вас ничего просто не останется. И, я вижу, как сейчас Дмитрий говорил, что говорят, что каждый должен пройти свой путь. Но, к сожалению, наверное, да, потому что есть люди, которые просто реально не воспринимают информацию.
Ну, я тебе так скажу, что, по-моему, это вообще объяснить. Ну, объяснить-то ты можешь. А вот будут ли тебя слушать, это совершенно другое.
Это другое дело.
То есть, когда ты взрослый и молодому объясняешь, как устроена жизнь, говори.
Да.
Слушай, я-то знаю. Ты-то старпёр, там, да, тебя это дурака послужат.
Это в твоё время,
да.
У нас все по-другому теперь.
Для людей важен, например, там какой-нибудь животный такой, знаешь, вот именно на уровне зверя. Да. Вот, авторитет нужен, понимаешь? Да. Вот если я тебе буду рассказывать про гантели и гири, как там штангу поднимать, скажешь, ну что это такое? Что ты там вообще можешь понимать? Да. Если про деньги, то если ты не миллионер, что тебя вообще слушать? Что ты там можешь понимать? Это с одной стороны, вот тренер какого-нибудь Майка Тайсона, например. Что-то я не припомню, чтобы его тренер кого-то избил, и вся планета Земля восхищалась, как Тайсоном. Да. Научил же, однако. И нобелевские лауреаты откуда выпрыгивают? Может, из обычной школы? Там их тоже как-то учат, толковые учителя. Но нет, вот этому можно научить. А правильный жизненный опыт... Мне так кажется, он только вот если сам проживаешь, и тогда становится понятно. Печально, жизнь-то короткая. Вот если бы можно было послушать человека и дальше вести себя правильно, насколько проще жить.
Да. Да, как это, по-моему, называется преемственность поколений, да?
Ну, можно сказать и так, да.
Да, то есть, насколько текущее поколение смогло учиться, перенять опыт предыдущего поколения и не повторять такие же ошибки, да? Но я не знаю, до меня это дошло в 25 лет, когда я...
Быстро.
Когда я когда-то понял, что...
Обычно к 40.
К 40.
До меня в 25 я говорю, да. И с этого момента я ищу просто в свою жизнь только тех людей, которые старше меня где-то на 20 лет. И спрашиваю, а как смотрится жизнь там в 40 лет? Я-то вижу, как было в 20, а теперь как в 30. Это разные вещи. Там одни гормоны, тут другие. Тут мозги работали так, а тут еще так. А в 40 уже будет опять по-другому.
Да.
А и в 50 еще опять по-другому. Но молодые как думают, да, это с тобой так. У меня все по-другому, я уникальный.
У него все по-другому, да. Я вот в этом плане очень люблю разговоры про свободу.
Да, да, да.
Что вот свободы в России не хватает, вот, а какой свободы? Вот какой тебе свободы не хватает? Вот сразу вопрос, вот давай сейчас, вот прямо сейчас, пошли в кабак, там нажрёмся и домой сегодня не пойдем. Ты так можешь, ты с ума сошел? У меня там жена, ребенок, я говорю, как же свобода-то? Ты о чем? Вот свобода, что хочу, то и делаю, а тут, значит, у тебя какие-то ограничения непонятные совершенно. Так это получается, ты на самом базовом уровне не свободный, а на работе у тебя начальник,
вообще,
и ты опять не свободный. Или ты хочешь скакать на Красной площади и орать про жуликов и воров, так это не свобода, это ты дурак просто, это не про свободу, это какая-то чушь вообще. А в самом основном ты все время зависимый. Вот ты женился, вот у тебя дети, и дальше на 20 лет минимум уже все расписано, сколько надо зарабатывать, да, сколько денег на детский сад, на школу, на образование, да, и как-то со свободой не очень.
Я недавно общался с одним человеком, который, ну, старше меня. Я ему дал книгу почитать, потому что я говорю, ну, блин, почитай, потому что если я буду тебе говорить, у тебя будет вот это, что ты не прав, да, ты младше меня, ну, понимаешь, вот эти вещи, как же, ты будешь меня учить жизни, я не буду тебя учить жизни, это так устроено. Люди думают, например, по поводу бизнеса, да, что бизнес тебе даст какую-то свободу. Это не так. Но это вы сами уже можете сказать, что я пашу с утра до вечера просто. Конечно, да. Все, что не сплю, я работаю. Вот какая свобода у меня. Да, вот, да. Вот такая свобода. А, люди не понимают, что есть степени свободы, и ты можешь просто их перераспределять. Все. Нет независимости. Есть степень независимости. Ты их просто перераспределяешь. Когда ты с родителями, ты зависишь от них.
Да.
Когда ты на работе, ты от начальника зависишь. А когда ты строишь свой бизнес, ты от клиентов зависишь. Все. Нет независимости никакой. Ты можешь перераспределить, насколько ты зависишь от этого или от того-то. Или свобода, есть ответственность. Чем больше ответственности, тем меньше свободы. Но малолетнему дебилу это не понять. Он мыслит категории, что свобода – это я делаю, что хочу. И чем больше я могу делать внешне, то тем больше я свободен. Нет, тем больше у тебя ответственности, тем меньше у тебя свободы есть. И это наоборот круто, потому что у тебя меньше шансов на ошибку. Ты уже знаешь, что тебе нужно делать, и все, ты с большим шансом принимаешь правильные решения. А когда у тебя степень внешней свободы столько много, мозг просто теряется в этом, в выборе.
Вот как раз сидели, обсуждали про этих, которые в бассейн сухого льда насыпали.
Свободные люди, да.
Да, прыгнули и задохнулись. И в Фейсбуке дискуссия, там поделились пополам, и вот одна половина орёт, а вы вот что, знали, что ли, что вот так вот нельзя?
Прикинь, да.
Я даже не знаю, что сказать. Люди с верхним образованием, то есть хорошо образованные, это вы сами, значит, ты вот купил, насыпал в бассейн, у которого вот такие бортики, поднялся углекислый газ, а ты не понимаешь, да, что если эту сухую эту углекислоту бросить в воду, она начинает испаряться, поднимается наверх, а бассейн с бортиками, и там будет углекислый. Ты не понимаешь, да?
Оно самой, наверное, должно было испариться, исчезнуть просто.
Да, атас вообще, атас. Вот это да. Как так получается, что один участок мозга за высшее образование отвечающий, он вроде как смог это образование получить, а вот тут, где примитивные вещи, ты такое...
Где можно это образование применить в жизни, уже, да. Уже мозг не дошло. Вот, да.
Странно.
Я про это тоже, да, что почему-то люди не видят, что образование, но есть эта специализация, да, те знания и навыки, которые ты получаешь, для того, чтобы применить их на работе и получать за это деньги. Но мало кто умеет это экстраполировать в жизни. Важно, там тебя научили оперировать сложными понятиями, мыслить, делать правильные выводы и прочее. И не все могут этот этап перейти. Когда ты получаешь то, что ты вселил в себя, да, всю информацию, как-то ее обработать таким образом, чтобы она была целостная, ты образовал целостную картину мира, и ты мог это применить в разных частях твоей жизни. Не до всех это доходит почему-то.
А думаешь, можно научить?
Я думал, что да. Но обычно это приходит с большой болью по жизни.
А книжки ты такие какие-нибудь встречал, нет? Русские, не русские?
Да.
Например?
Сейчас. Но есть русских авторов и не русских авторов. Я, например, здесь читал книгу, называется «Системное познание мира».
Не встречал.
И там другое называется «Системное мышление» и прочее. Или там «Теория принятия решений». Но я много читаю сложную литературу. Но и это русская литература. Я не знаю, блин, что я один читаю или что. Там нормально написано, что да. Как бы по нормальному развитию человека – это когда ты идешь по пути усложнения структуры мозга. И у тебя связывается все в одну картину мира, и ты как бы более подготовлен к любой ситуации, которая может возникнуть в жизни. А есть другой подход, что каждый должен знать чуть-чуть свое дело, и как бы в остальном всем вообще никак не разбираться.
У нас считается, что в Советском Союзе учили вот так, как ты говоришь, а на Западе учили, опять-таки, как ты говоришь. Есть хороший пример про Шерлока Холмса, когда доктор Ватсон спрашивает Шерлока Холмса, ты вообще в курсе, сколько планет в Солнечной системе? Он говорит, а зачем мне это? Я вот разбираюсь, из какого района Лондона грязь на ботинках, то есть вот откуда он пришел, там песок, глина синяя, Красная, вот это я знаю. То есть узкий специалист, и ему этого вроде как хватает. Зачем лезть во что-то другое? Сейчас, кстати, много книжек таких появляется у нас, когда, например, там, ну, такие, знаешь, это псевдо-бизнес-пособия, где есть здравые мысли абсолютно. Ну, например, как самодисциплина, организация, распределение времени, чтобы, да, так сказать, наиболее эффективно трудиться. Но тут же тебе советы. А вот, например, не надо смотреть телевизор, не надо читать новости, они тебя расстраивать будут, только там все плохо. Это вот к твоей жизни и к зарабатыванию денег никакого отношения не имеет. Да. Не отвлекайся. И это все чушь. Вот занимайся только вот этим. Ну, с одной стороны, наверное, правильно. С другой стороны, нас как-то не так учили.
Ну, или, например, когда на уроках языков есть люди, которые говорят, что им трудно запоминать слова, да?
Угу.
И это же тоже давно обнаружено, что память, она работает на связи многих участков мозга.
Да.
А не на тупом повторении, на механическом повторении. Я говорю ученикам, ну вот смотри, есть моя техника, скажем так, но она не моя. Угу. Это то, что я придумал на основе того, что наукой обнаружено сотнями лет назад.
Угу.
У тебя есть глаза, есть рука, есть язык, есть уши, еще есть мозг, есть сердце. Ты когда люди видят, что ну, у меня почему-то лучше работает зрительная память, я говорю, о, ужас, это почти у всех, прикинь, тут больше нервов, чем тут.
Да,
поэтому
да.
Почти у всех работает лучше на зрение. Поэтому, когда ты хочешь что-то запоминать, если ты его запомнишь одно слово, это легче, если ты его запомнишь в контексте. Правильно? Легче,
конечно,
если там фраза.
Да,
потому
да,
что
да.
Тогда тебе придется запомнить 20% информации, а не 100%. И у тебя вероятность больше. Это первое, математическое. И потом, когда ты пишешь, у тебя активизируется моторика. Это давно было обнаружено, что моторика и активирует обучение. Это не Дейдмир придумал, это давно известно. Когда ты пишешь рукой, и у тебя двигается рука, а не когда ты тыкаешь в клавиатуру,
тебя
эффективность другая. И так как это язык, это, ты можешь это сделать, как, ну, как актеры, да, делают. Ты, скажем так, ты вызываешь эту ситуацию виртуально в мозгу.
Угу.
Я говорю ученикам, ну вот пиши фразу с этим словом. Ты пишешь его, когда ты его прописал, у тебя рука сработала и глаза сработали. Потом ты читаешь вслух. Вот язык и уши.
Да.
И потом ты представляешь ситуацию, воображение, и проживаешь его с ее с эмоциями. И когда ты это сделал один раз, ты как будто это прожил. Для мозга это одна и та же фигня, что ты прожил или что ты его изобразил.
Представил, да.
Потому что он все равно получил вот эти впечатления в виде воображения, в виде эмоций, все. И у тебя получился жизненный опыт, который ты как бы сам себе создал. Вау! Говорю, какой вау, блин, это давно уже известно. Да, чтобы это сделать, тебе нужно на одно слово 10 минут потратить.
Да.
Или 30.
Да.
Но ты потратишь 10 минут на всю жизнь.
Я уже не помню. Мы с тобой, у меня с памятью.
Блин, ну жесть.
Я как маразматик это забываю. Поэтому на всякий случай расскажу. Вот как я учил. Вот читаешь текст, слово непонятное. Да. Лезешь в словарь, посмотрел, тетрадочка, в тетрадочку выписал. Слева английское слово, справа русский перевод. После этого берешь карточку. Такие у меня карточки были. С одной стороны на английском с транскрипцией, потому что нельзя угадать, как они там произносят. С другой стороны, на русском именно в том значении, какое в тексте, в данном. И предложение, в котором стоит это слово, в другую тетрадочку выписываешь. Ну вот, давай, да. Все, как ты говоришь. Я тоже сам до этого дошел. Ну, я вообще писать люблю. Оно я как-то это не ощущаю, там связь в мозгу, но она есть. Потому что, когда пишешь, железно запоминаешь гораздо лучше. Ну, начинаешь рассказывать, да ну фигня какая-то. А зачем писать один раз, а зачем писать второй, и тем более третий вместе с предложением. Есть вот нормальная программа, там ткнул английское, ткнул перевод на русский.
Все готово.
Что возиться-то? Да, все готово. Да, да. Ну, я согласен, все готово. Только не запомнишь.
Да.
При этом там же есть…
Это очень хорошо для разработчика приложения.
Да,
это хорошо работает.
Есть совершенно это, вообще, на мой взгляд, общеизвестные исследования, что вот, например, когда у тебя накопится там 100 этих карточек, да, там 100 слов, Вот когда ты постоянно этим занят, то внезапно оказывается, что некоторые слова, их невозможно, вот башка их не запоминает, и все, хоть ты застрелись. Помню, было такое слово coincidence, как совпадение. Да. Ну, я ее смог только когда видишь, как coin монета, инцидент, вот они совпали. Да, так в башке там, ну, ты картинку.
Картинка
видишь.
Должна быть
изображение. Есть еще, кстати, совершенно дурацкие способы запоминания, которые очень широко у нас пропагандируют, когда вот английское слово bread, хлеб, оно
бред.
Это бред какой-то, да.
Действительно, это бред.
А оно ж в какую-то, если ты его запоминаешь как бред, то оно в какую-то не в ту ячейку в башке попадает. Может, ты его каким-то специфическим образом и помнишь, но оно не там, где надо, это я точно могу сказать. Потому что если это бред, хлеб, это как? Совершенно верно. Внешний вид, запах теплый, там мягкий, еще вкус и прочее. Если ты этим не пользуешься, называется умным словом синестезия, все дети так все запоминают и все так видят. А лучше всего запоминается в детстве. Почему? Потому что вот у тебя такое образное мышление. А, ну, надо прикладывать усилия. Если тебе кажется, что ты два раза ткнул пальцем в экран и все запомнил.
И все запомнил, да.
Нет! И там есть специальная, я не помню, там какая-то кривая Эббингауза или кого-то, как память у всех работает одинаково. То есть даже если ты вот эти вот слова из 100 карточек вынул там 5, например, которые у тебя не запоминаются, их отдельно запоминаешь, то когда проходит определенный временной промежуток, они тупо забываются, их надо повторять регулярно. То есть если ты этим не пользуешься, оно отомрёт. И это же работа, как уже с тобой говорили. Это работа по изучению языка. Само оно не выучится, нет. Надо прикладывать усилия, и чем больше приложишь, тем, наверное, лучше результат.
Я последнее время читал, ну, не читал, читаю две книжки, потому что они очень такие мощные по поводу вот так называемого саморазвития, но это как стать нормальным человеком. В одном она называется «Искусство управленческой борьбы». Там он пишет одна глава про дар. То есть, когда у человека есть какой-то дар, и как что с этим делать. И я просто одно время говорил на танцах одной девушкой, у нее есть дар, да, танцевальный. И мы говорили на тему того, как его правильно употреблять, да, потому что танцы – это такая среда, где очень много тщеславия, очень много вот этого пафосно, чтобы там меня любили, вот это все, да, понравится другим людям, да, это вот на танцах это очень сильно проявляется. Был тоже фильм такой, это «Области тьмы», где там парень пьет таблетку и все в мозги. И Роберт Де Ниро говорит ему: да ты дурак, блин, ты своим талантом расплескаешься перед людьми, кто так делает, ты идиот, что ли? Это не так надо делать.
Правильно.
Потому что как только ты показал, что у тебя есть, у людей-то есть, как у них появляется, как тебя будут использовать. А ты уверен, что ты хочешь быть использован, как они хотят. И вот этот момент, да, это связано с самореализацией человека, да, у каждого есть свой талант, и не один. И поначалу люди используют его для того, чтобы кому-то понравиться, или там за ними там гонялись, там, чтобы их славили, и такое. И вот этот момент... Как это сказать, сейчас же есть, да, вот такое, что типа там все гении, ну вот это,
да.
Это полная фигня.
Да.
Вот гений – это какой-то талант, который ты развиваешь трудом, да, вот как говорили, что в каждом человеке есть Моцарт. Но, блин, это же труд. Это труд, который он тебя должен поглощать. Это по поводу второй книги, которую я читаю, когда как человек становится мастером в какой-то среде. Что там говорят, что...
Это книжка такая «Талант ни при чем», да?
Нет, это другая, но тоже про талант, тоже про спортсменов и прочее, что да, есть способности, а есть талант, а есть мастерство, да? Что там уже способности не играют никакой роли. Там труд, ну, просто в поте лица, как негр, я не знаю, в течение 10 лет. И тогда ты мастер, тогда вот твой гений проявляется. А вот эта фигня, что, блин, каждый гений, вот это, и типа там есть какие-то техники, которые дают быстрый результат, это просто жесть.
Тут вернемся обратно. То есть вот книжка, я недавно тоже, ну, год, может быть, называется «Талант ни при чем». Где, значит, там гражданин подробно достаточно разбирает про… Вот Моцарт, например. Был ли Моцарт такой талант? Нет. Талант был папа. Это в первую очередь педагогический талант отца, который, там, заметив в нем какие-то, так сказать, вещи, натаскивал…
Интересы и способности направлял.
И интересные произведения у Моцарта начали получаться примерно через 8 лет упорного…
О, ужас, да?
Да, обучения и труда. Какой-нибудь Тайгер Вудс. Знаменитейший гольфист, у которого папа тоже спортсмен, вот маленького…
Из 3 лет.
Да, Тайгера там натаскивал, 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 вот результат, Тайгер Вудс лучше всех на планете Земля. Или там самый хороший пример, там жил-был венгерский мужик, который решил поставить педагогический эксперимент, вырастить замечательного шахматиста. Поместил в венгерской газете при коммунизме, как ты понимаешь, в венгерской газете объявление, что вот он такой эксперимент. Короче, нашлась тетенька, которая согласилась родить с ним ребенка, учительница. Они, значит, вместе на этой почве, сдружившись, они родили 3 детей, 3 девочек, которых папа принялся обучать играть в шахматы. Вот они, значит, вот.
Это Полгар?
Да, Жудит. Да. Вот. Их 3 было, и 3 были обучены шахматам. При этом, значит, лучшая была, я не помню, кто она там
Жудит,
по возрасту.
Жудит.
Нет, нет, нет.
А, это она потом.
Да, стала. Другая была лучшая. Она была вообще там туши свет. Ну, ей это было не сильно интересно, да. А вот эту Юдит, у нас она Юдит. Вот. А вот она, да. Это вообще это пример из ряда вон. Она играла в шахматы с мужиками, ей с женщинами было неинтересно. То есть класс игры был настолько высок, что вот играла с мужиками и мужиков уверенно обыгрывала. Ну, для многих открытие, женщина, она тоже человек и, в общем-то, умеет то же самое, что и мы. Ну, и речь все время про то, что это тебя учили специально, а ты прикладывал усилия к тому, чтобы научиться. Ну, и вот эта вот теория про 10 тысяч часов – это как по-русски, грубо говоря, надо задрачивать, повторять, пока у тебя не начнет пониматься, получаться как следует. Знание – это когда тебе объяснили, умение – это когда тебе научили как, и навык – когда ты это, у тебя вот получается само собой. И это, я не знаю, как на гитаре играть, гитарист же не это, какой-нибудь там, я не, кто там у нас из новых. В какой-нибудь группе Металлика, кого все знают. Он же не смотрит на струны, куда нажать и за что дернуть там. Нет. Орёт в микрофон, сюда не смотрит, бренчит. За деньги, понятно. Ну, вот.
Да, да. И вот это я недавно со своим родным братом на прошлой неделе мне что-то рассказывал. Наставление моего отца, которого уже нет, говорил ему, ну, что значит быть мужчиной, да? Одно из них – это когда ты испытываешь такое неописуемое гордость и радость, когда женщина тебе признает, что она все, чего добилась, это все благодаря тебе. Я говорю, да, это не только мужчина может делать, это любой человек может делать. Мы каждый можем быть причастны к достижению другого человека, просто стратегии разные. Мама это делает вот так, мужчина это делает вот так, в компании ты делаешь как сотрудник, как руководитель, вот так.
Угу.
То есть это не только для мужчины, это для любого человека, это радость, когда ты отдаешь, да? Когда ты причастен к тому, что другому человеку сделать хорошо или помочь ему как бы раскрыть свой потенциал. И я не знаю, тоже про эти вещи нужно не просто говорить, но это нужно и делать своим примером, да? И чтобы люди как-то немножко… Я не знаю, это ценностное понятие. То есть, есть момент в жизни, когда радость ты испытываешь, когда ты получаешь желаемое.
Uh-huh.
А есть другой момент в жизни, когда ты радость испытываешь от того, что ты даешь от себя лучше. Это
разные качества. Я тебе больше скажу. Тот, кто дарит подарки, он удовольствие от подарков получает гораздо больше, чем тот, кто их получает. Точно тебе говорю.
Да.
Поэтому отдавать, да, гораздо приятнее.
И это даже, по-моему, во всех религиях есть такое понятие,
конечно,
что
да.
Бог – это у него все есть, и у него радость от того, чтобы отдавать, а не от того, чтобы получать. Сейчас нас учат, что надо больше всего потреблять и иметь, то есть больше стараться иметь, а не того, чтобы это самое.
У нас это вообще смешно. То есть вот в нашем православии есть такая вещь, как нестяжательство. Стяжать – это, ну, это старое слово такое, я не специалист, Но это тот, кто деньги, вещи, должности там и прочее, это стяжательство. А не стяжательство, это вот мне ничего этого не надо. Вот ни вещей, ни должностей, ни денег, вообще ничего. Я не ради этого живу, и я не этим занимаюсь. То есть русский православный бог, он
не стяжатель.
Человек, который в него верит, он не стяжатель. Я не хочу быть меганачальником, я не хочу иметь миллион баксов, и 100 баб мне не надо, нет, я вот тихо-тихо… 100
баб не надо, 99 нормально.
Тихо-тихо делаю свое дело, вот, в Бога верю, и поэтому я вот так вот тут тихонько. Ну, у нас это теперь выглядит как-то странно, это ж у протестантов, если ты богатый, значит, Бог тебя тобой, любит, да. Если ты нищий, он от тебя отвернулся, да, ты вот никчемный. Вот у нас такого нет вообще, по идее. Но теперь тоже все точно так же, как и там.
Как и протестанты.
Да, да, да. Но при этом они православные. Да?
Да? То есть, здесь теперь протестанты православные?
Не знаю, как-то их плохо учат, наверное, священники. Или они их не слушают, не знаю. Священники-то у нас очень и очень умные в массе,
да.
Образованные, знающие, ну вот граждане как-то не очень.
Но у нас, например, я не знаю, то, что я принял из своего окружения, это то, что хорошо, когда ты бедный.
Почему?
Потому что это хорошо, потому что когда у тебя появляются деньги, ты становишься жадным, просто плохим человеком.
Я начинаешь. Думаю, для того, чтобы они у тебя появились, надо сначала стать жадным, а потом уже автоматически плохим стать. Без этого деньги не появятся. Нет.
Но я, например, по этому поводу я проверил, не то, что я верил, я проверил. Деньги – это множитель. Когда человек плохой, и у него появляются деньги, он просто становится гнидой полностью. А когда он хороший, он начинает творить добрые дела. Так,
да,
так
и
или
так
нет?
Тоже, да. Да
поэтому
да,
нет безусловно. Такого, что деньги портят людей. А там нет. Такого, что деньги портят человека. Нет, не деньги портят, его портит другой.
Блин, они как если... проявитель. Так
да, это проявитель, да. Это да. Потенциальная энергия. Если... Но вот там умножает то, что у тебя внутри есть. У тебя там... Если это... я там все гнилое, то...
И точно так же, как есть такая же присказка про то, что власть портит людей. Не она правда. Тоже никак не портит. Тоже как проявителю. Дали тебе там власть? Можно... Например, если...
Победить во Второй мировой войне.
Да, вот если...
всех гнобить, да.
Если продавцу в магазине дать палку и разрешить бить покупателей по башке, я тебе уверяю, никто оттуда не уйдет, потому что вы все уже надоели, и вас лупить надо.
Да, да. В общем, вот так. То есть, моя идея вот такое, что нужно как-то скопить людей и... Я не знаю, по-моему, не говорю, что в Советском Союзе главное было не учите меня жить. Да? Я не знаю.
Ну, не главное, но это молодежь так говорит.
Но это важно.
Да, конечно.
Но я как человек...
Там есть продолжение. Не учите меня жить, лучше помогите материально.
Да?
То есть, денег дайте.
Не учите меня жить, дай бабло, блин.
Да, да.
Нет, я... Категорически против такого, потому что ты, значит, ты закрываешься от опыта предыдущего поколения.
Ну, это глупость вообще.
Это просто огромная глупость.
Тотальная глупость. Я тебе так скажу. Я вот много где работал, и ну, жизнь у советского мальчика начиналась, как правило, с армии, когда тебя от мамы отняли, отвели в казарму, и тебя там начали воспитывать так, как надо. Это, с одной стороны, тяжелый психологический шок.
Тренинг.
Да. В хорошем смысле. Вот. Ну, там тебя окружают разные люди. Ну, типа мы, я, например, из мегаполиса, да, вот Ленинград, город большой и все такое. А там все из деревень, вот в основном. Знаешь, откуда-нибудь из-под Вологды. Ты откуда? Из Вологды. Оказывается, он 400 километров от Вологды. Примерно как от Питера до Москвы. Там. Вот, в какой-то там глухой деревне ничего в жизни не видел. Ну, а я, например, был поклонником группы Led Zeppelin. До сих пор там практически все тексты наизусть знаю. Ну, кто ты такой? Ты в деревне там тракторист. А я элита практически, но как только доходит до серьезных вещей, кто может там 10 километров пробежать, вырыть канаву или починить поломанный автомобиль. Я почему-то не умею, несмотря на глубокие познания в известных...
Led Zeppelin, да.
Да, ты не знаешь и не понимаешь, а он умеет, например. На уроке он там сидит возле меня, рисует какую-то фигню, это что такое? А это коробка передач от трактора ДТ-70, да я застрелюсь, я и трактор ДТ-то только на картинках видел, да, или там в поле, а он коробку передач может разобрать, может собрать, это, знаешь, непросто. Ну, а дальше по жизни, когда двигаешься, вот, например, у меня был там наставник, я работал сантехником, у меня был наставник, наставник был горький пьяница, алкаш вообще,
страшный,
суровый алкаш, да, вот, ну, он, например, мне внедрил жизненную мудрость. Все время, когда мы что-то делали, он, глядя на то, как я делаю, он мне все время говорил: «Дима, делай хорошо, плохо само получится». То есть, вот надо это как-то, знаешь, мне там, ну, чуть больше 20 было, да, запало, в общем.
На всю жизнь.
Да, а потом оно перешло в другое, что делать хорошо – это само собой. Ну, делать надо не просто хорошо, а делать надо так, чтобы, посмотрев на это, люди сразу сказали: ну, это Дмитрий сделал, тут все понятно, все вот вообще высший класс и все такое. Поэтому всегда на людей, которые делают плохо, я всегда смотрю с недоумением.
Зачем?
У них есть ответ: а что ты хотел за такие деньги? Ну, не знаю, вот я деньги. Это любимый пример. Пришел фотограф на свадьбу, нафотографировал, приносят мне фотографии, они все нерезкие. Я говорю: а что ты резкость не навел? А что ты хотел за такие деньги? Ну, блин, фотографии хорошие, резкие. Как ты так делаешь? А, вот, ну ты ж дурак. Ну, не хочешь, не берись, в конце концов. Но если делаешь, делать надо как следует, чтобы было хорошо. Даже такое объяснить нельзя. Нет, я вот... До свидания. Кто это делал? Сидоров? Ну, вот этого мудака больше не звать. Вот все, что ты получишь, да. Все, что ты получишь вообще. И никогда в твоей жизни ничего другого не будет. Потому что ты дурак, ты ничего не умеешь, ничего не можешь. К людям относишься как к дерьму, специально еще, наверное, гадишь как-то. А нет бы, вот, чтобы как следует. Оно ж. Я не знаю, вот кончилось, да даже и при советской власти было так же. Вот ты что-то делаешь там, зубы лечишь, не знаю, сантехник, педагог, языком учишь, еще что-то. Оно же все время держится строго на рекомендациях. Вот пообщались, поработали, да, вот можно посоветовать можно там друзьям, да, товарищам. Ну, это же деньги, все время, речь все время про деньги. Да. Это деньги. Если ты классный специалист, то, естественно, денег вот столько. А если что вы хотели за такие деньги, то ты выше этого не поднимешься никогда. Да. И при этом не надо мне рассказывать, что если тебе хорошо заплатить, вдруг
ты хорошо сделаешь.
Таланты растут. Нет, ты говнодел, и ты все время будешь делать одинаково. Ты ничего другого делать просто не умеешь.
Не умеешь, да.
Грустно.
Но это не объяснить, это Дмитрий Юрьевич, вот человека, у которого плоское сознание, это не объяснить, у него вот на таком уровне, вот столько ты мне заплатил, сколько я сделал, блин, а ты понимаешь, да, что ты хорошо не можешь делать, неважно, сколько ты заплатил, нет у тебя этого таланта, нет у тебя такого отношения к делу, все, дело не в деньгах, но человек не понимает, он думает, что нет, когда ты мне заплатишь хорошо, я тогда хорошо сделаю, нет, блин, ты сделай хорошо сразу, что тебе мешает, что тебе мешает делать хорошо.
Да, нет. Ну, я тебе страшное скажу, это, с другой стороны, это хорошо, что большинство таких... Среди них жить гораздо проще, деньги зарабатывать легче.
Намного больше, да.
Да.
Это как мне, ну, мои знакомые, да, кто спрашивает, кто знает, как я зарабатывал лет 5 назад, как сейчас. А ты как сделал? Прикинь, я пахал как негр. О, ужас.
Ну, а как по-другому, да.
А люди думают, что есть какие-то там, что есть какая-то техника секретная, что есть
да,
какой-то
все
там,
время.
Что надо куда-то ехать, и вот, наверное, да, вот там хорошо, да, у нас да, тут плохо, да, и что да, вот да, там сейчас, платят хорошо. Да. Вот там достаточно хорошо. Я говорю, ну да.
То в есть... этом плане, я не знаю, вот уже с тобой обсуждали тогда про все эти поездки за кордон, про мытье посуды.
Да.
Посуду можешь и дома мыть.
Да.
Ну, я не знаю, мне. Может быть, кажется, но я так считаю, что здесь возможностей и перспектив пока все бурлит, и страна переделывается из одного в другое, возможностей и перспектив гораздо больше, чем на Западе. Плюс, ну ты что-то все знаешь, все понимаешь, язык твой родной, культура одна, что мешает-то здесь что-то делать? Да почему для этого надо уезжать? Я вообще не врубаюсь. Ладно, понял бы, что какая-то мега востребованная специальность, ну, не знаю, да, программист какой-нибудь, которому там Silicon Valley, там тебе действительно больше платят и все так. Ну, не все ж такие. А кем ты хочешь поехать? Водителем там поработать? Ну, давай.
Давай.
Можешь, да, и здесь поработать тоже.
Да.
Работа интересная. Я помню, работал когда-то. К 40 годам ты уже просто инвалид. Вот без всяких преувеличений. Там гипертония, у тебя давление повышенное, гастрит какой-нибудь смертоносный, там панкреатит из-за того, что ты жратву всю на каком-то там примусе греешь и ешь. Ну, если думаешь, что в Америке не так, ну съезди, посмотри.
Что там по-другому.
Да, да, будет там по-другому. Не менее интересно.
Как это, я однажды, самый лучший тренинг, который я прошел, стоил $7. Потому что это был аудиозапись. Да, и там две главные идеи я вышел. Я вычерпнул отсюда. Первое – это для того, чтобы что-то иметь, надо сначала отдавать. Это нелогично в 20 лет. Потому что люди думают, например, я говорю моим знакомым, ты копишь деньги? Нет, как же копить деньги? Блин, столько долгов у меня, и столько, это самая такая жизнь дорогая. Я говорю, а ты не думал, ты сколько зарабатываешь? 100. Ты умеешь жить на 80? Нет. А почему? Ну, потому что вот никак. Все, для тебя, ты будешь всю жизнь нищим.
Да. Ничего не хватит никогда.
Никогда не хватит. Никогда. Если ты не научился жить на те деньги, на меньше, чем ты зарабатываешь, ты никогда не прыгнешь. Никогда не придешь в другое состояние. Это первое. Это не очевидно для людей. То есть тот, кто никогда не копил, он не понимал, что именно так люди, и когда без кредитов, именно так и все покупают. Ты зарабатываешь столько-то, живешь на меньшую сумму, откладываешь, и, о, ужас, потом у тебя появляются свободные деньги и покупаешь то, что тебе нужно было, прикинь.
Необычно.
Да, да, это просто гениально.
Секрет такой.
Это просто такая гениальность. И, например, говорю моим знакомым, ну, моим близким, да, ну, я намного больше зарабатываю, чем мне нужно. А ты как сделал? Прикинь, я научился жить на меньше, чем я, мне надо. Вот и все. Научился экономить, научился считать бабло, тратить разумно туда-сюда, и ужас, прикинь, получилось навык управления деньгами. И потом вот тебе их больше, чем тебе нужно. Все, точка. Ну, и, естественно, это привязано к первому. Нужно в чем-то быть очень крутым специалистом.
Обычно это тоже к 40 годам примерно доходит.
Ну, до меня дошло в 30.
Да, когда у тебя вот внезапно...
Жена и дети влияли на это очень хорошо, что надо как-то по-другому сделать.
Что получается, что к 40 годам у тебя уже есть там профессия, у тебя есть специальность, у тебя есть там твердый заработок, ну, нормальный, так скажем. А детство прошло, остромодная одежда тебе не нужна.
Интересно уже.
Да, и внезапно деньги начинают...
Копиться.
Да, копиться и появляются. Ну, и опять-таки у тебя нет уже этих идиотских желаний. Сейчас вот мы все потратим там, я не знаю.
Куча женщин.
Как это они теперь говорят? Путешествие.
Да, да, да.
Они путешествуют. Да. Куда там путешествуют, непонятно. Да. Я завершу, не договорил, что вот был у меня вот такой вот дяденька-сантехник, который... Вот и этому научил. При этом, повторюсь, он был алкаш.
Ну, мудрейший человек.
Человек он был мерзкий, да. Жену там свою лупил постоянно, но вот такому научил. Потом я где только не работал. Вот на заводе там алкоголики научили одному, в автопарке другому, в милиции третьему, да. И там, понимаешь, вот бывает...
Хватило мозгов, что это все соединить, да?
Вот человек гнусный, а специалист и профессионал вот в этом разбирается. Тетенька какой-то вот умный совет дала. И даже если гражданин гомосексуалист, он в ряде аспектов сильно умнее тебя и тоже может показать, научить. И в итоге-то, понимаешь, ты совсем недавно себе казался самым умным. Нет, ты не самый
оказался
умный.
Оказался не так.
Особенно в других областях. Ну,
да.
А учиться... По-моему, вообще не зазорно ни у кого вообще. То есть, каким бы там человек ни был, если он может тебя научить, надо с благодарностью это дело впитывать.
Да. И я помню, когда-то моя тетя мне было, я еще не приехал в Россию. Она меня спросила: Дедмира, какой твой талант? И я задумался. Я сказал: наверное, мой талант это, что я могу учить, я умею учиться быстро. Я такая: ну, если это твой талант, то ты найди способ его эксплуатировать. Был случай, когда я был в институте, и у нас должен был экзамен по матанализу. И по алгебре и геометрии. Мне поставили 4, а моему другу из Нигерии поставили 5. И он подошел ко мне. Дедмир, ну это же нечестно. Ты меня объясняешь. И тебе 4 ставят, а мне 5. Я тогда сильно расстроился. Но потом я вспомнил эту штуку. И я понял, блин, у меня же талант обучать людей. Это то, что у меня хорошо получается. Вот я начал зарабатывать бабло.
Молодец.
Но это же логично, правильно?
Да.
Ты должен понимать, в чем ты крутой спец. Или мы когда-то с моим близким другом общались по поводу того, у нас была школа языковая, и как масштабировать ее. И он в этом больше силен, да, он больше это системный человек, а я больше с людьми. То есть я больше умею руководить на уровне харизматичного лидера. И я ему говорил, но я-то теперь понимал, что я харизмой зарабатываю. Я умею делать так, чтобы человек, потому что он со мной учится, я буду его вдохновлять, он добьется результата. А это не все делают. Но это не все умеют. Потому что харизма – это навык, который он не передается. Он у тебя есть, и он у каждого по-разному проявляется. И ты можешь его развивать или монетизировать, что это очень важно. Потому что есть люди, которые думают, что деньги – это плохо. Блин, все стоит денег. И деньги – это же не эти купюры, которые ты получаешь. Деньги – это тот вклад, который ты даешь человеку, и за это он тебе возвращает или купюры, или чем-то там другое. Это вот та энергия, с которой ты вкладываешься для того, чтобы другой что-то получил. Вот это деньги. Просто она появляется в виде разных купюр. Где-то это 5 тысяч, где-то это 5 миллионов. Но это купюры просто. А деньги – это то, как ты относишься к тому, что ты делаешь. А человек, ну, в 30 лет это непонятно. Не всем, я понял, что вот это и есть деньги. То, как ты работаешь, то, с каким намерением, то, как ты вкладываешься, но делаешь ты это от души и профессионально, или нет. Если делать говнёво, вот вы же заплатили, вот я сделал говно. Ну, значит, вот ты такой, блин. Вы заплатили мало, вот я сделал говно. Но это ты так считаешь, что это именно так, блин. Ты дурак просто. Просто дурак. 30-летний, 40-летний, неважно. Это
да,
не одно.
Как-то даже стыдно.
Да.
Пора тебе методичку уже писать. Методическое пособие.
Как жить.
Небольшое, да.
Как в России жить.
Да.
Первое, не приезжайте.
Если не прочитал первое, ставь книжку на полку.
Первое, что надо делать, оставайся там, блин. Будь мне тут мешать.
Отъедать хлеб.
Ну что, будем ждать, когда у тебя...
Книгу скоро напишу, да. Есть обязательно. Там все, что мы говорили сейчас, надо это как-то в виде книги. Сейчас же без книг нельзя. Конечно. Если есть книга, ты можешь сказать, что ты умный человек. Ты просто рассказал, значит...
Бери меня в редактор.
Обязательно.
Хорошо продадим, это я тебе гарантирую.
Ой, блин, жесть.
Пойдем с Дементием деньги копить на поездку в Колумбию.
Обязательно.
Да, Дементий?
Да.
Ты уже начал готовиться? Испанский язык будешь учить?
Да, ты побежим искать новую
школу. Хорошо. Ладно, сегодня все.
Да.